Здравствуйте, дорогие телезрители. Иногда возникает вопрос. А может ли сам человек прийти к идее Бога без посторонней помощи? Есть ли у него от природы такая потребность? И откуда берутся атеисты? Только ли от воспитания с детства в соответствующем духе? Или еще откуда-то? И наоборот, почему люди, воспитанные в вере, отходят от нее? Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
Церковь отвечает на это так, что Бог вложил в человека при его творении религиозное чувство, религиозную потребность. Человек как бы Богом запрограммирован на то, чтобы иметь связь с Ним. Наверное, иначе и быть не могло. Если Бог создавал человека по образу своему, если Он призвал его к подобию своему, то как же Бог мог не вложить в человека соответствующие силы и наклонности? Итак, религиозное чувство – это то, что принадлежит нам генетически, по рождению, что проистекает из самой нашей природы. А вот реализовываться религиозное чувство может по-разному. Действительно, многие первобытные люди, лишенные божественного откровения, это чувство реализовывали в создании идолов, кумиров, обожествляя в том числе и явления природы. Но проистекало это из внутренней потребности человека. У людей, даже самых первобытных и диких, была потребность обращаться к высшей силе. Нет ни одного племени на земном шаре. Нету ни одной национальности, которая была бы лишена этого чувства. Ну, а откуда атеисты берутся, как вы правильно заметили? И сами же ответили в своем вопросе. Многие по воспитанию, по образованию есть религиозное чувство. Но вопреки этого чувства, человека воспитывают в идее отсутствия Бога. И тогда такой человек реализует свое религиозное чувство не по назначению. Он обожествляет что-то другое. Ну, например, исторических личностей, вождей. Мы же прошли с вами через эпоху культа личностей, ни одного культа. Их было множество. Почти каждая эпоха, каждый новый вождь являлся культом для народа. Потому что из сознания людей изгонялась идея Бога. А религиозное чувство работало. Собственно говоря, весь пафос коммунизма, он был основан на религиозном чувстве людей. Это требование справедливости. Это желание иметь авторитета непререкаемого. Это готовность отдать свою жизнь ради идеи. Ведь это же все имеет религиозную окраску. Об этом хорошо писали философы, исследователи такого явления, как русский коммунизм. Ну, а сейчас нету как будто бы марксистской идеологии. Она существует, но она не господствует в обществе. И научный атеизм существует как атеизм, но он не является господствующим, он не определяет умонастроение нации. Что же сейчас происходит с людьми, которые называют себя атеистами? Как работает их религиозное чувство? И вообще работает оно или не работает? Работает. Некоторые преклоняются перед наукой. Считают, что наука есть явление, имеющее абсолютное значение для человеческого рода. Некоторые обожествляют отдельных личностей. Это очень часто бывает в отношении музыкальных, так называемых, кумиров. Когда видишь тысячи людей, находящихся в экстазе, под влиянием того или иного исполнителя, то понимаешь, что этот экстаз и является болезненным, абсолютно ненормальным, но проявлением того же самого чувство, которое питает и религиозную жизнь людей. Перечень всего этого можно продолжать. Наверное, самым опасным проявлением религиозного чувства сегодня является вещизм. Когда люди все силы своей души отдают потреблению, желанию жить лучше, вещи становятся идолами. Голову теряют люди, желая приобрести то или другое, новый дом или новую машину, непременно самую модную и самую-самую крутую. Почему мы говорим, что все это искажение религиозного чувства? Да потому что религиозное чувство самое сильное. И если человек отдается чему-то со страстью, которая поглощает все его жизненные силы, то это означает, что здесь мы сталкиваемся с извращенной реализацией главного чувства человека, религиозного чувства. Ну а откуда происходит такое явление, как потеря веры? Вот верующий человек, вот вроде как в храм ходит, что-то читает, и вдруг постепенно отходит от веры. А дело в том, что каждый ведь одарен чувствами в неодинаковой мере. Один больше, другой меньше. Я как-то уже говорил о том, что есть люди, допустим, с музыкальным слухом, а есть люди, лишенные музыкального слуха. Но даже человек, лишенный музыкального слуха, если будет заниматься, то будет какой-то, хоть и небольшой, но прогресс. Вот так и в религиозной сфере. Не все мы одинаково одарены этим религиозным чувством. У кого-то оно более сильное от рождения, у кого-то менее сильное. Но даже у того, у кого это чувство слабое, если он будет тренировать это чувство, он будет развивать свою религиозную жизнь, свою религиозность. А можно заниматься вещами, которые, наоборот, будут разрушать это чувство. Так вот, потеря религиозности происходит от разрушения религиозного чувства. Вот вроде как человек и верит в Бога на уровне сознания. Ну, например, разумно отвечая на вопрос, откуда произошел весь этот окружающий нас мир. Ну как же так, без Творца и такое дивное творение? Логическая цепь разрывается, да и ученые до конца не могут ответить на все эти сложные вопросы. И многие люди говорят, да конечно, есть всему разумное начало. И вот оставаясь на этом уровне мышления, вроде как признают наличие Бога. А религиозные чувства не питают, не поддерживают, живут светской жизнью, занимаются своими делами, наукой, политикой, экономикой, хозяйством, вовлекаются во все то, что предлагает нам каждодневная наша жизнь, переориентируют свое целеполагание. Не Бог становится в центре жизни, а совсем другие вопросы и проблемы. И они захватывают всего человека. И иссушается религиозное чувство. Оно ослабляется. И оно может в какой-то момент полностью иссякнуть. Или уж по крайней мере стать таким слабым, что даже сил не будет у человека сознаться в том, что он верит в Бога. И такие люди говорят, я потерял веру. Не потому, что его кто-то убедил. Не потому, что какая-то концепция строгая, научная, доказательная захватила его сознание. Да никаких концепций. Потому что таких концепций не существует. Переориентация жизни. Она привела к иссушению религиозного чувства. Я должен сказать, что иногда бывает и так, что как бы религиозное чувство полностью не исчезает, и вера, сознательная вера остается, а вот религиозная практика постепенно уходит из жизни. Человек теряет потребность в молитве, в покаянии, в посещении храма. Где-то на уровне сознания еще есть мысль, да, надо сходить. Ну, вроде как сегодня праздник, пойду. А реальной потребности нет. Даже некоторые вроде как себя заставляют, принуждают, а потребности нет. Пришел в храм, а сердце не отзывается на то, что там происходит. И в следующий раз смотришь, и не приходит такой человек. Вот в нашей даже церковной жизни нередко бывает так, что разумно верующий человек не является религиозным. В том смысле, что связи с Богом не чувствует. Близости Божьего присутствия не чувствует. И тогда вся религиозная практика как бы на автомате. До поры до времени. А потом и автомат начинает давать сбои. И человек прекращает молиться. А уж где до того, чтобы мотивировать свои поступки верой? До этого совсем не дотягиваемся.
Очень популярен еще один вопрос. Можно ли в каждой беде, в каждой катастрофе искать духовные причины? Или землетрясение иногда это просто землетрясение? Своими соображениями по этому поводу делится с нами отец Яков Кротов.
Духовные причины искать вообще не надо в таких случаях, в случаях катастроф, по одной причине. Причиной всякой болезни, всякого несчастья и всякой драмы является антидуховность. То есть, когда человек не в силах вынести происшедшее, не в силах благословить то, что с ним произошло, это означает, что он отделился от своего духа. Я не призываю совершенно всегда благословлять. То есть я призываю, конечно, к этому надо стремиться, но я понимаю, что мать, у которой умер ребенок, отец, муж, у которого умерла жена, ребенок, у которого умерли родители. Что тут благословлять? Как тут быть духовным существом, когда можно только сесть и плакать? А это физиологическая реакция. Тем не менее, еще раз скажу. Причина всякого зла в том, что люди живут не так, как надо. Не природа дурная. Человек живет одурев. И смерть, которая господствует сейчас над нами в мире, это антидуховное явление. Она причина и она содержание всех наших несчастий. Это означает, что ни один человек в мире не обречен на смерть. Ведь нас волнует не то, что кто-то погиб, а нас волнует то, древнее суеверие, погибший греховнее тех, кто выжил. Вот об этом говорит Иисус. Те, кто погиб во время катастрофы, природной, человеческой, упала башня, это антропогенная катастрофа. И погибший не виновнее тех, кто выжил. Не надо ходить Гоголем и гордиться. Кто-то на Гаити погиб, в Лиссабоне погиб, а мы живые. Потому что мы выжили не потому, что лучше, а только для того, чтобы, став свидетелями катастрофы, свидетельствовать. Катастрофой не исчерпывается жизнь. Мы, выжившие, должны воспринять чужую трагедию и чужую смерть как свою смерть, как Достоевский воспринял приказ о расстреле и поклялся жить лучше. Мы выжили не для того, чтобы гордиться собой, а для того, чтобы поменять всю жизнь, для того, чтобы стать добрее, для того, чтобы стать более человечными, а не застыть в своей надменности. Причины катастроф природные. Катастрофа становится человеческой, духовной, тогда, когда выжившие свидетели катастрофы, те, кто не умер, а продолжает жить, воспринимают катастрофу как подтверждение своего права жить. У нас нет никакого права жить. У нас есть только возможность любить. И смерть, когда она подступает, она должна напоминать и быть свидетельством об этом. Thank you.
Юмор в жизни христианина. На эту тему продолжает размышлять православный миссионер, отец Виктор Веряскин.
Радость, как таковая, греховной быть не может. Греховное извращение этого состояния, чувство удовлетворения от злых дел, потому и называется злорадством. И тут дальше идет интересный вопрос в настольной книге священнослужителя. Анекдот, помогающий увидеть смешное и нелепое, может быть полезен, разоблачая ложную серьезность сферы греховных искушений, помыслов и поступков. Батюшкам советуют рассказывать анекдоты. Что-то не все батюшки прислушиваются. Я вам расскажу анекдот. Идет батюшка по деревне, ему навстречу милиционер участковый. А батюшка грустный, унылый, как раз, с постной физиономией. Что такое, что случилось? Он говорит, у меня велосипед украли. Поставил где-то вчера, говорит. Потом смотрю, нету. И вот грустный без велосипеда хожу. Он говорит, ты же знаешь наперечет всю деревню. Ты же исповедуешь уже сколько лет всех людей. Ты вспомни, заповеди перебери, говорит, у себя в памяти. Дойдешь до заповеди не укради. И вспомнишь, кто каялся в воровстве. И найдешь, кто мог украсть твой велосипед. Он говорит, идея, говорит. И на следующий день встречается радостный с велосипедом. И навстречу милиционеру. Ну что, нашел свой велосипед? Говорит, нашел. Я, говорит, не дошел до заповеди не укради. Я дошел до заповеди «Не прелюбодействуй» и вспомнил, где я сам его оставил. Оказывается, вот шутки шутками, но когда священник тоже способен сам над собой иронизировать, а не только над своими прихожанами, вот, то он, естественно, способен и в духовности быть более искренним. Правда, здесь следует особо выделять, что бывают грубые и неприличные анекдоты. В современном мире очень высоко ценится ложное чувство юмора, и его недостаток считается чуть ли не единственным пороком, которого следует стыдиться. Юмор для современного нецерковного человека – это просто украшение жизни, которое сглаживает и извиняет любой грех. Такой юмор устраняет стыд и раскаяние. А мы с вами потому несчастные, что иногда выбираем такие удовольствия, которые потом сопровождаются чувством стыда и раскаяния. Это серьезная проблема. Хочешь быть счастливым? Удовольствия доступны христианину и не запрещены. Но выбирай такие удовольствия, какие не сопровождаются чувством стыда и раскаяния. И тогда будешь и счастливым, и радостным человеком. Так вот, если, например, бывает, человек живет за счет других, предается праздности, не работает, окружающие его осуждают и пытаются воздействовать на его совесть и чувство долга. Если же он шутливо хвастает этим и дразнит своих друзей и близких тем, что они сами дают из себя средства высасывать, то он уже вроде и не пошлый лодырь, и тунеядец, и альфонс, а оригинал и весельчак. Просто трусость, позорно. Но если ее замаскировать шутливым хвастовством с юмористическими преувеличениями и комическими ужимками, она может показаться забавной и уже поэтому простительной. Жестокость позорна, если жестокий человек не придаст ей шутливую форму. А сюда относятся издевательские шутки над слабыми, больными, старыми людьми, инвалидами, не могущими защитить себя. Опять же, видите, разница в чем? Тонкий человек, искренний человек, чувствующий человек, верующий человек знает границу, до какой можно идти, а дальше которой идти нельзя. Смеяться над святыней нельзя, смеяться над больным нельзя, смеяться над инвалидом нельзя, смеяться над старым человеком и его немощами нельзя. Он знает, что можно, а что нельзя и до каких пределов. И этим он отличается от другого человека. Тысяча непристойных и даже кощунственных анекдотов не продвинут так человека в сторону погибели, как открытие, что он может делать почти все, что угодно, для удовлетворения своих страстей. И друзья не осудят его за это, но наоборот, будут восхищаться его мнимым умением весело и легко жить. Такое искушение подчас полностью скрывается благодаря слишком высокому пиетету перед собственным чувством юмора в кавычках. Из-за бояния прослыть скучным человеком, ханжой, люди заходят иногда слишком далеко в шутках, доходят до прямой жестокости, непристойности и святотатства. Вы знаете, что есть как бы святыни для отдельного человека и людей, над которыми смеяться нельзя. В Москве в храме убили священника одного, Даниила Сысоева, прямо в храме. Кто читал в интернете и в газетах, это было показано по телевидению. В чем дело? А оказывается, Это был татарин, обратившийся из ислама в православие. И он настолько, как новообращенный неофит, начал яростно защищать православие и ругать ислам, из которого он ушел. Он говорит, Коран — это лжекнига, Магомед — это лжепророк, Аллах — это не Бог, а сатана и так далее. И в итоге настроил против себя мусульман и начал издеваться над ними. А ему в интернете стали угрожать. Будешь оскорблять наш ислам, тебе не поздоровится, и в итоге мы тебя убьем. А он стал отшучиваться. Он говорит, Бог не выдаст, ислам не съест. Значит, я в настоящей религии, я в истине, я в православии, мне на вас начхать. И начхал. Так оскорбил мусульман, что засли и прямо в храме застрелили и убили. Чувствуете? Я хочу сказать, что настоящий духовный человек должен знать меру во всем. И не переходить пределы. Даже если ты не согласен, оскорблять не обязательно. Ты можешь тактично высказать свое несогласие, можешь аргументировать свое несогласие, можешь убеждать как-то, а издеваться нельзя. Иначе поплатишься и от Бога, и от людей. Поэтому очень важный вопрос – знать меру, границы, дальше которой переходить нельзя.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Возвращаясь к нашему с вами разговору о так называемом предопределении, напомним, что эта идея жестока и в каком-то смысле не то что божественна, а даже бесчеловечна. Ну, вы помните, мол, еще до рождения одних Бог предопределил ко спасению, а других к вечной погибели, как в анекдоте. Врач сказал, в морг, значит, в морг. Особенно жестокосердно эта идея звучала из уст швейцарских протестантов. Но справедливости ради, для того, чтобы судить о глашатаях этого учения, давайте посмотрим на опыт, из которого во многом родилось убеждение того же Цвингли о тотальном Божьем предопределении. На самом деле, все не так просто. Вообразите себе ситуацию. В Цюрихе эпидемия чумы. Цвингли, как пастор, приходит к умирающим, причем с риском заразиться самому, потому что чума – очень заразное заболевание, заразнее гриппа. И каждый раз он должен находить какие-то слова утешения для того, кто умирает у него на глазах, испытывая мучения, подчас жестокие. И каждый раз убеждает себя, что идти к умирающему надо, хотя каждое такое посещение может для него самого оказаться последним. То есть контекст, в котором все происходит, он совсем не отвлеченный. Это не башня из слоновой кости. Это вот... Я с трудом представляю себе такую ситуацию. Идти к чумному больному – это намотать на себя 3 слоя одежды, сверху еще резины, напялить намордник, облиться хлоркой и только потом идти к этому больному. Спросите любого эпидемиолога, как проходили эпидемиологические экспедиции, например, в 20-е годы в СССР. Бывали же еще вспышки чумы. Так они, как диверсанты, сжигали все на своем пути. То есть как? Вот они идут, затянутые во все, с распылителями, иначе нельзя. А вот у Цвингли другая ситуация. В наморднике не придешь исповедовать человека или просто побыть с ним в его последние минуты. И вот в этом контексте, когда в человеке очень легко всплывают всякого рода вопрошания, как же это может быть пред лицом Бога Всевышнего, Всемилостивого, Милосердного? Оказывается, что очень трудно найти достоверный ответ. Потому что когда это все происходит, и ты чувствуешь себя беспомощным пред лицом массового страдания, что остается человеку, кроме как сострадать? Когда ты не знаешь, что делать с чумой, когда она случается. Придя в Цюрих, эта болезнь повалит 1/4 населения или 1/3, а может даже 1/2. Цвингли все это знал, потому что не первый раз вспыхивала эпидемия чумы в европейском городе. Нет никакой защиты. Этот ужас происходит. это имеет место. Причем это не цунами какое-нибудь, которое нахлынуло и прошло. Это болезнь, которая непонятно как пришла, непонятно сколько времени будет длиться, и непонятно как кончится. Ощущение ровно одно, что это не кончится никогда. Хотя говорят, что придет время, наступит холода, и чума как-нибудь утихнет. А вот в таком контексте существует человек, при этом человек, ищущий всему этому хоть какое-то объяснение. И он для себя находит только один способ с этим сообразоваться. Он говорит о решимости принять все. Но принять все он может только при условии, что это все посылает Бог. Еще раз. Героическое решение принять все. Но при условии, что это все от Бога. Потому что Богу нельзя противиться. От Бога надо принимать все. Это вот почти такое исламский фатализм. На все воля Аллаха. И, следовательно, если ты покорен воле Аллаха, то тогда ты все принимаешь. Наверное, Цвингли и Кальвин более всего подходят под предположение, что протестантизм есть исламизация христианства. Но, с другой стороны, в том контексте, о котором мы только что говорили, когда Бог есть вершитель, судья, хозяин-создатель, хозяин-властелин вселенной. А как еще себе представлять эти отношения? Трудно здесь выискать что-то другое. Цвингли даже написал поэтический отрывок, известный под названием «Чумная песня», в которой говорится приблизительно так. «Делаю все по воле твоей, не испытывая нужды. Я твой сосуд, готовый быть спасенным или уничтоженным». Дополнительно еще ссылаются на то, что Цвингли вроде как чуму все-таки подхватил, но при этом не умер. То есть сохранилось свидетельство, что он болел. Есть свидетельство, что он не умер. А чума вообще-то болезнь почти на 100% смертельная. Ну, то если она легочная. А если бубонная, то выжить можно. Хотя, вот представьте себе, что кому-нибудь из нас скажут. Вы подхватили болезнь, смертность которой составляет 85%. То-то радости. И хватит ли у человека воли сразу причислить себя к тем 15%, которые могут и выжить? Не факт. А вакцины тогда не было. И как бы то ни было, Цвингли не умер. И это его утвердило в мысли, что Бог в замысле своем непостижим, и верность ему до конца и есть залог правильной жизни. Цвингли был убежденным сторонником так называемого божественного суверенитета, то есть полной абсолютной власти Бога над всем. Цвингли даже приписывали полное родство его взглядов с Сенекой, но римский стоицизм, вы знаете, был отмечен печатью фатальности. Вот тут уже специалисты отмечают, что Лютер и Цвингли в этом смысле друг на друга не очень похожи, потому что Лютер больше ориентирован был на восприятие Бога как источника милосердия и милостивых обетований, кульминацией которых является оправдание человека его верой. А Цвингли больше говорит об исполнении законодательных требований, исходящих от Бога. Такой вот христианский исламизм был свойственен Цвингли. По евангельским меркам позиция Цвингли критики не выдерживает. Евангелие – это благая весть о любви Божией к человеку, а не о произволе бездушного хозяина вселенной. Однако сама недюжинная личность Цвингли в значительной степени во многом придавала авторитет его учению, которое, как ни странно, находит последователей и во времена нынешние. На этом давайте остановимся с вами если даст Бог, продолжим наш богословско-исторический разговор в следующий четверг. Всего доброго.